прошлой передаче мы говорили о причинах появления твердого скелета у морских организмов. Одной из версий, которую рассматривают ученые, является изменение химического состава воды в период оледенений и потеплений. О том, какие исследования позволяют палеонтологам сделать прогнозы на будущее развитие экосистемы, и о том, как может измениться фауна на нашей планете в результате сегодняшнего потепления, рассказывает научный сотрудник Университета Сарагосы, доктор биологических наук Андрей Журавлев. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Есть еще один интересный процесс. Меня просто заинтересовало это дело, читая современную литературу о том, что сейчас происходит. Обратил внимание, что повышается частота интенсивность и мощь ураганов обрушивается на Северную Америку, тайфуны в Тихом океане, которые обрушиваются на Японию. Но ураганы, они настолько мощные природные явления, что они оставляют после себя очень хорошие следы, в том числе в морских осадках. Они так и называются темпеститы, ураганные отложения. Если помните, буря Шекспира, она по-английски звучит темпист, буря. Вот английское слово темписты взято для определения этих пород. Я взял и посчитал, что у нас происходит с этими карбонатными темпеститами. Они есть не только в карбонатных породах, но там сложнее их находить и интерпретировать. А здесь они очень четкие. Плоские карбонатные гальки в валом навалены, беспорядочно лежат, и прекрасно видно. Вот оказывается, что когда у нас эпоха холодная, этих отложений почти нет, а по мере того, как у нас теплеет, вот этот переход, у нас просто огромная концентрация в тропических областях этих темпеститов. Если их положить на карту, соответственно, еще того времени составленную, то получается картина просто идеально соответствует тому, что мы видим сейчас. То есть это доказывает, что вот это потепление происходит. Но важный еще момент, что сильно повышается содержание углекислого газа в атмосфере. Это, опять же, мы можем сказать о характерном карбонатном породе, потому что он напрямую всегда углекислый газ, он у нас в карбонате так или иначе сказывается. Но вопрос здесь другой. Углекислый газ, он является ведущим звеном, из-за него у нас повышается температура. Или наоборот, повышается температура, и у нас становится больше углекислого газа. Здесь можно и так крутить. То никто сказать не может. То есть то, что повышение углекислого газа отражает повышение температуры, это несомненно. Вот что из них первично, что из них вторично, никто сказать не может.
Это тоже по составу карбонатных отложений.
Тоже по составу карбонатных отложений.
Концентрации углекислого газа, да?
Вот в первую очередь как раз по тому, что у нас становятся скелеты в основном из низкомагнезиального кальцита. Появляются темпеститы, чтобы они образовались, нужно, чтобы эти породы быстро литифицировались, затвердевала, чтобы вот эти сохранились, навороченные структуры. А для этого нужен низкомагнезиальный кальцит, он более устойчив. Как только он появляется в избытке, так появляются у нас эти разницы.
Андрей, а вот вы могли бы импровизационно сделать какой-то прогноз на будущее? Как повлияло бы на сейчас уже на имеющуюся у нас скелетную фауну, которая сейчас у нас есть на планете, огромный запас пресной воды, вот если потепление все-таки примет какие-то действительно угрожающие масштабы, и произойдет аналогичный выброс пресной воды на континент, прежде всего в океан?
Ну, сейчас все-таки не столько много пресной воды там сконцентрировано, как было в венское время вот на рубеже до Кембрии и Кембрии, поэтому скажется, конечно, но не до такой степени. Проблема здесь в другом, что по мере того, как происходит потепление, у нас повышается испаряемость, прежде всего, в экваториальных зонах океана, а потом это за счет конвективных потоков все уходит к полюсам, и там начинает откладываться. То есть первую фазу потепления у нас идет не таяние ледников, это на самом деле, а их намораживание. Мы как раз сейчас переходим к этой первой фазе, если это действительно длительное потепление. Несколько лет геологического времени – ничто. Поэтому ни о чем судить нельзя. То есть сначала у нас будет намораживание, а потом только начнется настоящее таяние ледников. Но опять же, не стоит слушать прогнозы, когда говорят, все затопит. На самом деле, даже в самые такие теплые эпохи, вот скажем, меловой период, где-то 70-80 миллионов лет назад, когда ледниковых шапок не было совсем, видимо, уровень воды был на 250 метров всего выше нынешнего. 250 метров – это все-таки не по самый Арарат. Арарат – это у нас почти 5000. Ну, кроме того, меловой период был еще очень специфическим, поскольку было очень много океанов. А в океанах есть срединоокеанические хребты. И основной причиной повышения уровня моря является как раз не таяние даже ледников, а это рост вот этих срединоокеанических хребтов. Потому что когда они растут, они выталкивают, соответственно, вот эту океаническую воду на поверхность, из-за чего материки погружаются под воду. Сейчас такого нету. То есть сейчас, если и будет рост уровня воды, то незначительный в пределах, наверное, первых десятков метров. При нынешнем положении материков и океанов. Чего-то, конечно, затопит, какие-то островные государства, часть там Западной Европы, которые находятся ниже уровня моря. Сибирь пострадает, в какой-то степени, потому что и та Мыр, и Западная Сибирь — это, в общем-то, большие низменности. Кто-то там недавно заявил, что, наоборот, вот в Сибири люди должны спасаться, так вот с точностью да наоборот. Западную Сибирь даже геологи называют несостоявшимся океаном. Она в значительной степени вся на уровне моря находится.
Но все равно ожидать каких-то серьезных сказочных изменений в развитии фауны в таком случае
нет,
не стоит.
Нет, обязательно стоит. Стоит. Вот пресная вода, она, прежде всего, опять же, для самой ранимой биоты, то есть для рифовой биоты, очень вредна. Когда в Австралии, скажем, происходят крупные наводнения, бывает там и такое, не только пожары. Несчастная речка Мюррей, которую в обычное время можно перешагнуть, выходит из берегов, и огромный сток воды устремляется из других речек в Западной Австралии, Восточной Австралии, к Большому барьерному рифу, то начинается, соответственно, тоже гибель всей вот этой рифовой фауны, потому что этого опреснения она совершенно не переносит. А, скажем, те же ирригационные работы, которые где-то, ну, в 70-е годы начали во Вьетнаме, они с тех пор, в общем-то, продолжаются в связи с посадками риса, они привели к полной гибели рифов у берегов Вьетнама. Там же не так давно, в 70-е годы, тоже были рифы с довольно богатой фауной. Ну, за счет своей ирригации они все это уничтожили, потому что у них то, соответственно, соленость воды резко падает, реки зарегулированы, производит сбросы воды сильные, все это устремлялось к ближайшим рифам.
Скажите, Андрей, а каковы все-таки взаимоотношения между открытой недавно, вот только что, докембрийской скелетной фауной, вот всеми этими мелкими странными скелетиками, и фауной венской, которая была известна ранее, крупные мягкотелые сегментированные организмы?
Я никакой общности между ними не вижу, они как бы существовали параллельно, сами по себе. Одна жила в каких-то песках, насколько я представляю, она в них была даже погружена, в этих песках. Что это такое, я понять вот до сих пор не могу. Нет, с моей точки зрения, ну, совершенно непонятные эти вещи. Во-первых, они и растут не как животные, в принципе, и живут не как животные. На современных животных они ни на каких не похожи совершенно. Я даже лет 15 назад написал статью, что они, скорее всего, гигантские простейшие. Меня так наскучило то, что их все время пытаются привязать к каким-то современным типам, что я бросил в народ такую провокационную статью. С тех пор она стала парадигмой. Но есть действительно такие гигантские, простейшие, на дне современных океанов, очень глубоководные, где-то на 3000 метров ниже уровня моря живут, до 6000, до полуметра достигают размеров в диаметре. Это все всего-навсего одна клеточка. Но на самом деле эта клеточка очень своеобразно размазана внутри такого скелетного образования. Сеть трубочек превратилась, и тонким слоем все это на полметра размазано. То есть можно их сравнивать с такими идиокарскими зверями. Я говорю, ну, они живут в совершенно разных средах, с преобладанием песочка любили все эти идиокарские организмы, это сугубо карбонатные организмы. И среди них, вот по микроструктуре, мы действительно видим какие-то предковые формы, ну, по крайней мере, в узком смысле моллюскоидная группа там напрашивается с их перламутровой микроструктурой, но нет больше ни у кого. Есть там у брахиопод что-то похожее, есть у мшанок что-то похожее, но это, опять же, все моллюскоидные группы. Как их сейчас называют, я скажу очень неприличное слово, трахофорозои. Это животные с трахофороподобной личинкой. Вот все моллюски, брахиоподы, мшанки, они имеют вот такую личинку, и они вот имеют вот сходные микроструктуры. Можно говорить, что это предок для этих групп. Может быть, они еще тогда были едины в одном лице, все три.
Понятно. Потому и что... появились они за 10 миллионов они, лет до
появились
начала
Кембрия. Появились они в одно время с идиокарской фауной, и даже раньше. Потому что если мы возьмем разрезы на Намибии, то у нас сначала появляются скелетные формы, а потом только идиокарская фауна.
Ну, это может быть в Намибии. А так вообще вроде бы идиокарская фауна, она раньше, чем за 10
миллионов лет. Ну, идиокарская фауна, ну...
Там где-то за 50, за 60 миллионов лет.
Нет. 600 миллионов лет — это у нас венское оледенение, а идиокарская фауна у нас от 550 миллионов лет. То, что есть до этого, между 550 и 600, там есть какие-то... плоские образования, которые кто как интерпретирует. Но есть еще одна интересная группа, которая в то же время появляется. Опять же, собрал я их очень давно, ну, 15 лет назад как минимум. Но до сих пор они лежали, тоже не знал, как к ним подойти. Но обычно то, что находят в Индии, если это не идиокарская фауна, а в то же время бесскелетная, то считают, что это следы. Действительно, длинные какие-то вытянутые образования, членистые, извилистые, напоминают следы. Но когда к ним присматриваешься, оказывается, что эти следы, они как бы растут. Животное, которое следы оставляет, оно хоть и растет, но это на размере следа никогда не сказывается. Они ветвятся, следы тоже не ветвятся. Но представляете, там, скажем, полз червяк, оставлял след, вдруг он раздвоился. Ну, не бывает такое. Начал я смотреть, кто может раздваиваться. Так и обнаружил одну очень интересную группу, которая молекулярными биологами считается как бы предшественники всего. По молекулярной биологии они общие предки для животных и грибов. К нам ближе, это все-таки не растения, а грибы. Это наши ближайшие родственники среди прочих организмов. И вот среди грибов есть такая своеобразная группа, которая слайм молдс, как по-русски называется?
Слизневики или миксомициты.
Они живут как маленькие амебки. Но когда они все выедают на определенном участке, амеба, она далеко убежать не может. Чтобы перебраться быстрее в другой участок, где много пищи, они сбегаются все вместе и образуют нечто очень похожее на слизень. Почему их и называют слизневиками? Потому что вот животное как слизень. Вы видели, наверное, на даче ползают такие гады, ну, где-то в пределах 3 миллиметров у него длина. И вот он ползет. И что интересно, что эти амебы, они физико-химические барьеры преодолевать не могут. Там чуть-чуть обстановка меняется, влажность, скажем, ну, какой-то химизм среды меняется, все. Амеба встала, слизень проползает. То есть вот эта такая своеобразная временная многоклеточность, она позволяет преодолевать барьеры и уползать на гораздо большее расстояние, чем может отдельная амеба убежать. Но более того, пока этот слизень ползет, у него там есть такая направляющая амеба, которая выпускает ложноножку и щупает, как бы куда ползти, выбирает. Проверяет химизм, опять же, среды. Она может делиться. Вот когда она делится, весь слизень тоже распадается на две части и расползается в разные стороны. И все это оставляет следы. Это когда мы сравнили вот эти следы с тем, что у нас закнышево очень похоже. И вот если эти звери были, соответственно, предковыми для вообще грибов и многоклеточных, то у нас очень хорошая такая выстраивается система от слизневиков, потом появляются грибы и многоклеточные вообще, потом эти многоклеточные уже делятся на моллюскоидов, другие типы, потом уже настоящих моллюсков, брахиопод, членистоногих и так далее. И вот это все происходит где-то в течение 100 миллионов лет.
С научным сотрудником Университета Сарагосы Андреем Журавлевым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru. А над этим часом работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь. В пресс-центре саммита НАТО в Бухаресте выпуск вела Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!